Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я буду беседовать с настоятелем Преображенского собора города Серова, иереем Симеоном Шестаковым. Здравствуйте, отец Симеон.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня предлагаю вам поговорить на тему соблюдения церковных уставов. Почему для нас важно приходить на богослужение вовремя? То есть, если литургия начинается в 9, чтобы к часам мы уже стояли в храме и были в благоговейном состоянии, а не приходить там позже апостольских чтений. Почему для нас важно, например, для девушек, женщин, одевать юбку, которая закрывает колено? Как это влияет на наше внутреннее состояние? И вот также предлагаю, может быть, вы расскажете о традициях, чем это связано?
Ну, спасибо за очень интересный вопрос. Об этом, на самом деле, очень много сказано и много обсуждают этот момент, этот вопрос, вопрос соблюдения уставов и традиций. Здесь, как мне видится, есть, скажем так, определенная такая вилочка, да, или там палка о двух концах. Устав и традиции, мы должны понять, что это скорее средство, а не цель. Цель у нас одна – это спасение души. Спасение нашей бессмертной души, приобщение ее к Богу, да, соединение с Богом. И внешние формы благочестия – это то, что нам должно помогать в спасении души, но никак не закрывать от нас самого Христа, как это часто бывает. Например, почему за Христом не пошли фарисеи, но пошли рыбаки? Потому что фарисеи, вот у них было все четко, регламентировано. Помните даже вот этот евангельский эпизод, когда ученики этим тоже заразились, немножко детей не пускали ко Христу, и Христос сказал: «Допустите, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Потому что Христос, он вот какие-то формальные такие традиции, которые мешали людям на пути к Нему, он их разрушал. А апостолы, рыбаки, да, это же, ну, мы знаем, вот они неоднократно выходили рыбачить в ночь. И вот, ну, представьте, да, озеро, ночь, звезды, да, бескрайнее, глубокое там звездное небо. Это были мечтатели. Это были люди, вот, которым как раз-таки было легко вот в чем-то вот в этом подняться. И я немножко, может быть, так отхожу в сторону, но тем не менее устав, соблюдение устава помогает нам вот именно как средство, но не как цель. И если мы, скажем так, даже другой крайностью, да, тоже ошибкой является, когда мы говорим, что устав он полностью вообще не нужен, нужны абсолютно неформальные взаимоотношения с Богом. Но, к сожалению, вот всякий человек, он слаб, и наше, скажем так, внешнее, да, положение, состояние очень влияет на наше внутреннее состояние, оказывает, ну, серьезное влияние. Потому что, ну, например, мы прекрасно знаем, да, вот, ну, есть там определенная категория людей, которые, как говорят, мы там работаем из дома. Но большинство, вот домашняя обстановка, она никак не настраивает на работу, она их расхолаживает. То же самое, и если человек также, скажем так, халатно относится к своему присутствию в храме, например, да, там, ну, позволяет себе где-то опоздать на службу, значит, для него это не на первом месте, значит, для него это, ну, скорее всего, не так важно, если это именно вопрос халатного отношения. А, понятное дело, что если это вопрос, ну, скажем, мама там с детьми, да, многодетная, она не может там к началу службы подойти, да, то есть тут, ну, мне кажется, это объективные такие обстоятельства. Вот. И в плане одежды, конечно, одежда в храме, она должна быть скромная, да, чтобы не отвлекать остальных молящихся, не привлекать внимание. Вот.
А насколько важно именно женщинам быть в храме слева, а мужчинам справа? Потому что у нас есть храм, в котором это не нарушают. В нашем городе, в Екатеринбурге.
Ну, я тут как бы сильно строго за этим не слежу, потому что, ну, вот вижу, например, ну, ко мне подходили люди с этими вопросами, тоже там семья, семейная пара, причем неоднократно разные люди говорили: ну, как нам, неужели вот мы там в храм вместе приходим, а тут, значит, расходиться в разные стороны? Как и зачем? Ну, действительно, я не... ну, не говорю, что это как-то обязательно, да, вот, семейные пары могут там рядом стоять, ну, вообще, это же, ну, не самое главное, не самое важное, здесь действительно надо, чтобы люди молились за богослужением, и если, скажем, присутствие такое смешанное их никак не отвлекает от молитвы, ну, зачем тогда навязывать какие-то правила, ну, совершенно ненужные, да, на мой взгляд.
Вы сказали, что домашняя обстановка расхолаживает, то есть человек дома, он менее активен, может быть, менее дисциплинирован, а когда было время пандемии коронавируса, многие работали дома. И появилась такая традиция, может быть, даже вот не традиция, а привычка смотреть у некоторых представителей золотого возраста, которые в состоянии прийти в храм, смотреть службы онлайн, по телевизору, по интернету. И мне даже говорили: а зачем идти в храм, если я могу дома помолиться? То есть зачем мне там 6, 8, 10 остановок ехать, если я дома могу молиться, дома предстоять перед Богом, лампаду зажечь, икону поставить. Как с этим быть? Действительно, когда был коронавирус, это было актуально, что, ну, чтобы бабушки, дедушки наши не болели, потому что для них это может быть смертельно опасным. А как же сейчас? Некоторые просто перестают ходить лишний раз в храм на праздник.
Здесь, наверное, стоит задать вопрос, во-первых, а зачем мы ходим в храм? Вот. А второй вопрос, ну, хорошо, человек не идет в храм, чтобы не заболеть, не заразиться, но при всем при этом он тогда вообще никуда не ходит или куда-то ходит. То есть тут, ну, как бы такая странная избирательность появляется, да? Вот, во-первых, зачем мы идем в храм? Мы идем в храм не для того, чтобы же вместе с, там, постоять в толпе, да, людей в жаре, в духоте или, наоборот, в холоде, на сквозняке и как-то помолиться. Это, конечно, в этом случае это удобнее сделать дома, еще лежа на диване. Вот, но в храм мы все-таки ходим для того, чтобы причащаться. Литургия – общее дело, имеется в виду причастие. Вот дома ты, смотря по телевизору богослужение, ты не причастишься. Ты можешь послушать хор, можешь послушать, там, какие молитвы священник читает. Да, благодаря камерам, которые сейчас находятся в разных точках храма, можно увидеть, что и в алтаре делается, да, в некоторых случаях. Но ты пропускаешь мимо себя самое главное, да, то есть, да, как говорили, с водой выплескиваешь младенца, пропускаешь причастие. То есть и человек, получается, да, он может там дома молиться, но тут в некий такой протестантизм можно тоже скатиться, да, то есть, ну, абсолютно отлучение себя от Христа, от причастия, потому что со Христом мы можем соединиться только в таинстве причастия. Поэтому сейчас, конечно, когда уже все ограничения пандемии сняты, и есть возможность и силы пойти в храм, конечно, нужно пойти в храм, помолиться, исповедоваться, причаститься обязательно. Вот, потому что именно для этого мы собираемся в храм.
Отец Симеон, я знаю, что любой человек должен именно прочитать три канона. Канон ко Господу, покаянный, Богородице и ангелу-хранителю. Прочитать последование перед причастием. И тогда уже приступать после исповеди, с говением, приступать к святым Христовым таинствам. Это же все верно?
Ну, здесь, как я бы сказал, как в спортзале. Здесь все-таки нужен индивидуальный подход.
И про индивидуальный подход я как раз хотела спросить. Можно ли не читать три канона? Как сейчас допускает церковь? Потому что я от кого-то слышала, что если не читаешь три канона, то ты обязан быть на службе. Если ты не на службе, то ты читай три канона. То есть подскажите новые правила, которые облегчают жизнь человеку.
Никаких новых правил нет, потому что, ну, нет никаких старых правил. Практика подготовки к причастию, она всегда была разная, и она всегда менялась, и так, чтобы там вводили бы такие правила. Но здесь нету таблицы умножения, арифметики, да. Бог ведь смотрит все-таки на расположение сердца человека, а не на то, какие внешние там какие-то вот обряды он там сделал или не сделал. Здесь есть такой документ, называется «Об участии верных в Евхаристии», да, и согласно этому документу многое, значит, ну, возложено, скажем так, да, большая ответственность возложена на духовников. И действительно, это, я считаю, правильно, духовник, собственно, как врач, да, уже зная все обстоятельства жизни человека и его духовные, скажем так, обстоятельства жизни, может ему что-то порекомендовать, допустим, и вместе с ним избрать тот, скажем так, уровень подготовки, да, к таинству причастия, вообще молитвы, духовной жизни, который для него будет оптимален. Потому что, еще раз, да, вот напомню, вот эта аналогия, как в спортзале, мне кажется, она здесь наиболее такая правильная. Когда люди приходят в спортзал, они же все ходят, скажем так, с разной степенью подготовки, и человек, который только неделю назад пришел в спортзал, он не сможет поднять штангу в 200 килограмм в становой тяге. Ну, просто потому, что он не сможет, да, он себе спину сорвет, травмируется и ничего не добьется. Он начинает, скажем так, ну, с малых весов, там, килограмм в 50, да, или в 40. Вот, и потихоньку, помаленьку он доходит до, там, 200, если он действительно желает это делать. Вот, но тот, кто уже может поднять 200 килограмм, и тот, кто может поднять только 40 килограмм, они трудятся на максимуме своих возможностей, да, на пределе своих возможностей максимально трудится. Вот то же самое и в молитве. Молитвенный подвиг, конечно, он должен быть, скажем так, ну, для каждого человека, ну, приносить ему, ну, скажем так, определенную трудность. Это необходимо, но мера этих трудов у каждого своя. Вот для кого-то, да, скажем так, из жизненных обстоятельств, из опыта молитвенного, опыта духовной жизни, ну, ему, скажем так, можно прочитать и три канона, и последования, он располагает временем, для него это несложно, он может уже на длительное время сосредоточить свой ум, да, для того, чтобы это не разлеталось, ум не разлетался. Вот, а кто-то начинает делать первые шаги в духовной жизни, поэтому для него, наверное, такой объем чтения молитв не совсем ему понятных будет сложен. и для него это, ну, скажем так, какой-то пользы ему это не принесет. Значит, ну, тут можно что-то другое.
Отец Симеон, вопрос актуальный для поста. Когда, допустим, Великий пост, там особый богослужебный устав, утром богослужение длинное, вечером, и человеку канон Андрея Крицкого, стояние Марии Египетской, служба похвалы Богородицы и много других очень важных дат. Но человек работает, ему некогда быть в храме. Что вы можете посоветовать, чтобы была духовная полнота, потому что время поста – это время преображения своей души, добрых дел, созерцания себя. И как вот компенсировать, что не бываем на службах? Но как же тогда усовершенствоваться-то духовно?
Если по каким-то объективным причинам человек не может быть на службе, да, то здесь, конечно, нужно в первую очередь, опять же, самостоятельно или вместе с духовником просто проанализировать свой день. Проанализировать, да, то есть сколько времени я трачу на работу, а сколько времени трачу, как это многие, да, вот на телефоны, соцсети, разные мессенджеры, да, и так далее и тому подобное. Вот, и просто попытаться, скажем так, последнее, да, вот удалить из своей жизни и заменить это, ну, опять же, если говорим о компенсации, компенсировать чем? Чтением Евангелия. Можно взять хорошую духовную литературу, хорошую книгу почитать, ну, ту же «Лествицу», да, или там «Невидимую брань», да, ну, много чего. «Путь ко спасению Феофана Затворника». Ну, для того, чтобы вот хоть как-то благодать Духа Святого зачать в своем сердце. Вот, поэтому здесь, ну, каждый тоже по совести, кажется, должен делать, выбирать, и, вот, каким-то образом так вот коррелировать свою духовную жизнь. И во время поста тоже.
И есть такая практика читать псалтирь во время поста. Она вам знакома?
Да, конечно.
А как это сделать? Вот как я раньше делала, я читала по кафизме в день. То есть у меня был такой вот, не знаю, как это назвать, подвиг, дисциплина. Но сейчас я не читаю по кафизме в день. И вообще читаю очень редко псалтирь. Скажите, как правильно ее читать все-таки? Если я буду читать вот очень редко, это будет правильно? Или надо взять благословение, как я раньше делала, и читать по кафизме в день, чтобы... Но, опять же, тут такой момент, иногда устаешь, иногда что-то, и вся вот эта вот все эти молитвословия, они в пустоту, потому что они не приносят, ты не внимаешь молитве, ты просто читаешь, это зачитывание. Поэтому я это все приостановила. Ну вот мой опыт, что все-таки лучше немножко, но с мыслением и с благоговением, внутренним состоянием молитвы, что ты готов вот в это время быть вот наедине с Богом, чем каждый день вот просто так. Как делать, как поступать, что посоветовать?
Ну, тут есть очень важный вопрос, который характеризуется словом «самодисциплина». Если в какой-то определенный момент самодисциплины не хватает, вот, то, конечно же, скажем так, дисциплина внешняя, то есть, ну, допустим, там вот духовник благословил, да, и уже из этого. Потому что, ну, дьявол же, он все равно на сердце действует человека, да, и где-то там человек, ну, ладно, я отдохну, ну, сегодня так, ну, потом это и расслаблюсь. Все, и так человек потихоньку, помаленьку расслабляется. Вот этого нельзя, это такой очень опасный момент. Вот, но когда, скажем так, действительно чувствуешь охлаждение к молитве, все равно надо молиться. Это вот один тоже такой очень важный момент. В любом случае молиться нужно, необходимо. Как говорил один священник мне, да, там, не Богу на угождение, это дьяволу на зло. Ну, то есть все равно, то есть молитву не оставлять. Потому что альтернатива какая, да? Ну, хорошо, не будешь молиться, а чем ты тогда будешь в это время заниматься, да? Чем будут твои мысли заняты, твой ум? Вот, поэтому здесь это очень серьезный, важный вопрос. Но формат молитвы менять можно. И тот же, например, Феофан Затворник, да, советует избрать, ну, и другие святые, избрать из Священного Писания какие-то короткие выдержки, коротенькие молитвы, и вот их почаще повторять. То есть это уже будет формат не такого длинного молитвословия, да, более короткого. Вот. Но молиться нужно внимательно. И псалтирь вообще, тут я тоже думаю, определенного регламента быть не должно. Вот для человека в чтении псалтири хорошо, когда он есть. Но он не обязательно. И если хочется читать, хочется молиться, да, псалтирь, тут неважно, один, два, три псалма или три кафизмы человек прочитает, это уже его личное дело. Церковно-славянский ли это будет язык, или это будет русский язык, это русский перевод, да, вот, или это там сравнение будет переводов. Но самое главное, чтобы человек читал и молился. Вот это самое главное, самое важное. То есть самое важное — молиться, а формат молитвы — это уже второстепенно.
А правда, что псалтирь и чтение псалтири — это очень сильная молитва? Любая... Часто говорят, сильная молитва – это псалтирь.
Да, любая молитва сильная. Наверное, Господь ведь даже, скажем так, самое одно искреннее слово, да, как говорил преподобный Паисий Святогорец, даже иногда наше воздыхание Господь слышит и принимает за молитву. То есть, если мы за кого-то просто так вот узнали его беду, да, там попросил человек за нас помолиться, мы вздохнули за него, уже Господь это принимает за молитву. У того же преподобного Паисия рассказывают, да, у него был такой дар утешения, к нему однажды пришел отец одного юноши, который сбросился с крыши многоэтажки, да, покончил жизнь самоубийством. Отец был тоже такой убитый горем, говорит, я сейчас даже не могу молиться за своего сына. На что преподобный Паисий ему сказал, ну как, говорит, ты же знаешь, что там лететь с крыши – это определенное время, а может быть, он успел сказать, Господи, помилуй, да, и вот пока он не упал, там Господь ему простил все грехи. То есть сила молитвы, она определяется не объемом, она определяется, наверное, не древностью там автора и так далее, а расположением сердца человека. Да, царь Давид и прочие авторы псалтири, они действительно писали очень глубокие, по сути, по смыслу, по содержанию псалмы. Псалтирь можно, нужно и стоит изучать. И в творениях святых отцов, и в размышлениях разных авторов, ну, например, у того же Клайва Льюиса, да, есть размышления о псалмах, очень интересное, на самом деле, произведение. И нужно и можно самому вдумываться, вглядываться и молиться этими словами. Но сила молитвы все-таки зависит, мне кажется, от расположения сердца, а не от набора слов, букв, языка и так далее.
Отец Симеон, сейчас у нас идет рождественский пост, я задала вопрос про Великий пост, но все-таки можно ли читать постное время акафисты? Потому что там же слово «радуйся». Ну, вот в рождественский, я думаю, да, а в великий – нет. Ну, объясните, как это правильно.
Но тогда и Евангелие можно запретить читать. Там тоже есть «да радуйтесь, непрестанно молитесь», да, апостол Павел призывает. Вот. Радость – это, наверное, одна из главных базовых христианских добродетелей, которая не отменяется постом. Пост – это не время уныния, да? Пост – это время генеральной уборки в своей душе, и поэтому пост тоже должен, скажем так, приводить душу к радости. Но есть, скажем так, определенный церковный устав, который предписывает во время поста в храмах, то есть соборные акафисты не совершать. Но для келии, да, есть такое выражение, для келии устава нет. То есть и келейно, если человек там желает помолиться, да, даже почитать акафист, почему бы нет, если человека это спасает от уныния, замечательно, здорово. Даже в пасхальный период, да, например, некоторые дома земные поклоны могут делать, но дома, не в храме. Вот, потому что в храме это все-таки как бы там уже общий устав, да, вот, а дома домашний устав, для него общий устав не является регламентом. Поэтому тут дома можно и в после акафист почитать, и в пасху поклоны делать, если человек чувствует в этом потребность, необходимость, и его сердце к этому призывает. Почему бы нет?
Еще вопрос по поводу, как вы относитесь к ночным службам на Новый год. Я думаю, что это такая вот новая традиция, потому что еще лет 10 назад, когда я была подростком, у нас такого не было, чтобы в Новый год в каком-то храме была служба. А потом начали появляться такие молебны, иногда литургия на Новый год. И я считаю, что это замечательная традиция, потому что кто действительно проводит, хочет все-таки время постное, это не повод, чтобы нарушать пост и садиться за праздничный стол. Но вот как вот у вас в храме, проводятся ли такие службы, или как вы относитесь к таким, ну, вот к ночной службе на Новый год? Ведь я думаю, это специально сделано, чтобы, во-первых, помолиться на начало Нового года, все-таки, несмотря на то, что церковный календарь у нас открывается 14 сентября, новолетие, да, чтобы помолиться, чтобы Господь дал сил, здравия душевного, телесного на Новый год, и также, чтобы отгородить людей от праздничного чаепития, праздничного стола и прочих соблазнов.
Ну, наверное, если цель новогодней литургии – отгородить людей от праздничного чаепития, то, мне кажется, это оскорбление для вообще литургии, потому что, ну, цель слишком маленькая. Да?
Все-таки, откуда, наверное, пошла такая традиция? Вот мне просто самой интересно. Да. Раньше такого не было.
Не было. Ну, эта традиция есть, я отношусь к ней положительно, но не с целью лишить людей праздничного стола там на Новый год, да, и семейного общения. Нет. Наверное, все-таки там помолиться, все вместе собраться, да, в преддверии Нового года. Вот. Не то, чтобы какую-то альтернативу создать, да, вот этому миру. Но, тем не менее, мы не с Марса, не с Луны прилетели, и мы живем в этом мире, в этой традиции. И все для нас знаковое и значимое мы, скажем так, переживаем через божественную литургию. И поэтому эта традиция не обязательна, она далеко не во всех храмах. В некоторых храмах она есть, и если прихожане эту традицию поддерживают и вместе собираются на новогоднюю божественную литургию, то это здорово, что, значит, вот в этом приходе, в этой общине эта традиция, как бы, она приживается. Вот. Не на всех приходах, где служил я, эта традиция приживалась. Поэтому, ну, где-то мы ее отменяли. И я людям говорил, что, ну, самое главное, да, вот Новый год – это повод. Но это же здорово, когда есть повод сейчас собраться с семьей, потому что наше общество, оно очень атомизированное. Очень атомизированы, мы все разрозненные. И даже семья очень редко собирается. Если, допустим, раньше, ну, скажем так, в традиционных семьях, да, там, дореволюционные времена, люди собирались все вместе за ужином, вот, то сейчас за ужином, ну, практически никто не собирается. Дети со школы пришли, покусочничали, да, а мама, папа с работы пришли, там, что-то наскоро сварили, поели, все по комнатам, все там по компьютерам, по телефонам, и люди практически не общаются с собой. А сейчас новогодний стол – это все-таки один из тех, скажем так, пунктов, маркеров, да, где люди могут вместе собраться и вместе пообщаться, ну, друг другу в глаза посмотреть. И, наверное, это здорово. Вот, поэтому здесь, говорю, такая вот есть, ну, двоякая традиция, да, если община выбирает литургию вместе со священником, да, и они служат эту литургию, и собирается народ. Это хорошо. Если, значит, для кого-то это повод вместе собраться с семьей, пообщаться, это тоже неплохо. Можно на литургию потом прийти и все вместе на Рождественскую, да, там, и потом во многих храмах ночью служится на праздник Крещения Господня, богослужение, или там на службу можно ходить в те самые новогодние каникулы до праздника Рождества Христова, тоже как-то и компенсировать, еще больше прийти. Поэтому здесь все зависит непосредственно от традиции, от общины, от традиции приходской и от людей.
Пожалуйста, объясните, как причащаться на Рождество, потому что, говорят, надо и на сочельники, на Рождество причащаться, как правильно это делать, после Нового года подготовиться и с благоговением, с миром в душе приступить к чаше.
Не беру на себя ответственность таких общих советов для всех рекомендательных, потому что, еще раз скажу, да, на каждом приходе своя традиция, и у каждого человека свой духовник и свое состояние духовного роста. Самое главное помнить принцип, Христос говорит: идущего ко мне не изжену вон, да, не изгоню от себя, вот, идти ко Христу с искренностью, с искренним сердцем, это самое главное, самое важное, но остальное уже вопрос непосредственно, скажем так, совести и взаимоотношений с духовником.
Спасибо вам большое за интервью, за добрую беседу.
Спасибо всем, желаю всем приятного поста Рождественского, с наступающим Новым годом и светлого, счастливого праздника Рождества Христова.
А я напоминаю, что в эфире православного радио «Воскресенье» беседы о вечном. А с вами была Виктория Кауган, прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».